Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Книга 11. О человеке и чудесах. Глава 1. О человеке и частях его природы Нетюра названа по той причине, что дает всему возможность родиться Несцих, ведь властна она порождать и сотворять. Некоторые полагали, что она и есть тот Бог, которым все сотворено и с благодаря которому все существует. Слово «род» «джинес» произошло от глаголов «порождать джигнере». Оно восходит к слову «земля», из которой все и рождается, ведь по-гречески «земля» зовется «гаммок». Жизнь Вайта наречена так от жизненной силы вигр, либо от того, что наделена она силой вис порождать и взращивать. Отсюда говорят, что и деревья обладают жизнью Вайта, поскольку и они рождаются и растут. Человек Хоумоу назван так от того, что создан из земли хюмус, как говорится о том в книге «Бытия». «Эт кривит деус хаменом де хюмо терае» и создал Господь Бог человека из праха земного. Фигурально выражаясь, всякий человек состоит из двух различных субстанций, то есть из совокупности души и тела. Но в прямом смысле хоумоу человек происходит от хюмус — земля. Греки, однако, потому назвали человека «беогагдор», что смотрит он вверх, от земли поднимая взор к Создателю своему. На это указывает поэт Овидий, когда говорит: «Пронеквия кем спектента нимали эсетера террам, вас хаменис и блайм дедит каэлюм кве видерева и юсит, эт эректос эт сидера талера вюлтюс». Между тем как, склонясь. Остальные животные в землю смотрят. Высокое дал он лицо человеку и прямо в небо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи. Человек стоит прямо и взирает на небо по той причине, что ищет Бога, тогда как животные, которых природа создала согбенными и покорными желудку, глядят на землю. Ведь двойственен человек, имеет он природу внутреннюю и внешнюю. Внутренняя его природа — душа, внешнее тело. Душа Эниме получила свое наименование от язычников в силу того, что она представляет собой дуновение венчус. Поэтому и в греческом языке дуновение зовется биврют, ибо нам кажется, что живем мы благодаря тому, что вдыхаем ртом воздух. Но совершенно очевидно, что такое понимание ложно, поскольку душа зарождается гораздо раньше, чем младенец мог бы вдыхать воздух ртом. Ведь душа существует уже тогда, когда плод находится еще в утробе матери. Следовательно, душа — это не воздух, как думали те, что не смогли понять ее бестелесную природу. Дух Спетюс есть то же, что евангелист называет душой Эниме, когда говорит: «Паутстатым хеба апаненди энимам мим, этрюрсас паутстатым хеба сюменди им. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Что же до души самого Господа, во время страсти Господней вышеупомянутый евангелист высказался о ней так: «Эт инклинета капит эмисит спетюм». Преклонив главу, испустил дух. Что означает «испустить дух»? «Эмитер спетюм», как ни приставится, «инимем панере» — «душа эниме». Однако названа так по той причине, что живет «вивере» — «дух спетюс», же либо от его духовной спетелис природы, либо вследствие того, что он одухотворяет инспеер тела. Энимес — дух, есть то же, что и душа эниме, но энима — основа жизни, а энимес — основа здравого разумения. Отсюда философы говорят, что жизнь сохраняется и при утрате разумения денимес, а душа энимев продолжает жить и после утраты разума мэнс, отсюда и эминец неразумных. Поэтому говорят мэнс разум, когда речь идет о знании, и энимес, когда речь идет о сознании. Разум мэнза назван так от того, что он выдается демайнре в душе, или от того, что имеет в свойствах помнить меминиззе. Отсюда и утративших память именуют именц неразумные. По той же причине не энимов душой, а менс разумом зовут высшую страту души, как если бы то была голова ее или глаз. Оттуда и сам человек в силу разума его именуется подобием Божьим. Кроме того, все эти категории столь тесно связаны с душой энима, что составляют одно целое. Наделена же душа различными наименованиями по соответствующим причинам. Так. Покуда тело живет, речь о душе энима, покуда желает, о воле енимас, покуда мыслит, о разуме менза, покуда помнит о памяти мимоия, покуда правильно рассуждает. Об уме рейшу, покуда дышит, о духе спетюс, покуда что-либо ощущает, о чувстве сенсас. Действительно, если речь об ощущении, то вместо «энимас» используют сенсас чувства, откуда и произошло слово «синтентай» и «мнение». Тело, корпус, названо так от того, что, будучи поврежденным, гибнет скороптюм перит. Действительно, подверженное разложению и смерти, оно должно когда-то превратиться в тлен. Плоть кара уже названа так от глаголов «творить» — «креэр». Ведь «крментюм» — мужское семя, из которого зарождаются тела животных и людей. Отсюда и родителей именуют творцами критоэс. Плоть состоит из четырех элементов. Так, земля наличествует в мясе воздух, в дыхании влага, в крови огонь, в жизненной силе. Каждый из этих элементов занимает в нас свою часть и оказывается обреченным при распадении соединения. Плоть Кароу и тело Корпус — суть не одно и то же. Плоть. Всегда тело, но тело. Не всегда плоть. Плоть есть то, что наделено жизнью, и в этом случае она же есть тело. Тело есть то, что безжизненно, и тогда оно не плоть. Ведь телом именуется либо то, что, став мертвым, утратило жизнь, либо то, что изначально было создано безжизненным. Иногда и нечто живое именуют телом корпус, а не плотью кару, как в случае с травой или деревом. У тела пять чувств — зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Из них два то действуют, то бездействуют, а два действуют всегда. Чувства сенсас названы так от того, что с их помощью душа тончайшим образом управляет всем телом силою ощущения синтайров. Откуда и происходит прайсентая присутствие, поскольку означает прайсенсибюс перед чувствами, как прайокулис есть то, что находится перед глазами. Зрение висос есть то, что философы называют хюмер витриус — стекловидная жидкость. Некоторые убеждены, что зрение проистекает либо от внешнего эфирного свечения, либо от внутреннего, следующего от мозга по тончайшим капиллярам светового потока, который, пройдя препоны, истекает в воздух и, смешиваясь здесь с аналогичной материей, порождает зрение. Зрение висос названо так от того, что оно прочих чувств стремительней вивосиор и важнее или быстрее, и оно имеет столь большое значение, сколь и память среди прочих свойств ума. Оно же и ближе всего висиньор к мозгу, от которого все проистекает, от того и происходит так, что даже в отношении воспринимаемого иными чувствами мы говорим «смотри». Как, например, мы говорим «Вайт квамода санет» — «смотри, как звучит», «Вайт квамода сепит» — «смотри, как вкусно» и так далее. Слух «юдитюс» назван так от того, что улавливает диюре звуки, то есть воспринимает звуки, отражаемые воздухом. Обоняние — «адаратюс». Как бы «эрис адаис эттектюс», затронутый воздуха запахом, ведь запах ощущается при вдыхании воздуха. Оттуда же и иное слово для обоняния — «алфектюс», поскольку обоняние возбуждается запахами адаибюс эдфисеров. Вкус гестес происходит от слова «горло гютюр». Осязание — «тектус». От того, что ощупывает пертрактор, прикасается тенджера и рассеивает по всему телу ощущение жизненной энергии. Действительно, мы исследуем посредством осязания то, о чем не можем судить при помощи иных чувств. Имеется два вида осязания. Одно действительно возникает снаружи при прикосновении, другое зарождается внутри, в самом теле. Каждому чувству присуща собственная природа. В самом деле. То, что должно быть замечено, воспринимается глазами, что должно быть услышано, а ушами мягкость и грубость вещей оцениваются осязанием, вкус. Вкусовыми ощущениями запах ощущается ноздрями. Главная часть тела, голова Кепут, дано ей это имя от того, что в ней свое начало берут КПРЭ, все чувства и нервы, и из нее проистекает вся жизненная энергия. В ней же все чувства себя проявляют. Поэтому она некоторым образом играет роль самой души, которая имеет попечение над телом. Макушка вертекса. Та часть головы, на которой скрепляются волосы и где длинные пряди волос укладываются в круг вертере, откуда и происходит ее наименование. Слово «череп» — «калваия» произошло от фразы «голые кости аса» — «калвех» — это существительное среднего рода. затылок обсипитаем. Задняя часть головы как бы контракапитаем. Или от того зовется он, что находится с обратной стороны головы капитай ретросюм. Волосы копили, суть волосяной покров головы капитай спили. Они служат украшением головы и защищают мозг как от холода, так и от солнца. Их называют также и пили от пылис. Кожи, из которой они растут, ведь и пест пилюм происходит от ступки пилы, в которой растирается краситель. Локоны каэсаис названы так от глаголах обрезать каэдера. Отчего слово используется только «а» в отношении волос мужчин, ведь стричься подобает мужчине, а не женщине. Каме в собственном смысле. Это не обрезанные волосы. Слово это греческое. Действительно, длинные волосы греки называют каймос от глагола «обрезать», откуда и «нум» — «стричь». Оттуда происходит и сирес — «завиток». Греки именуют его «гзайо сигма». Прядями кринес именуют в только женские локоны. Называют их так от того, что они укладываются диссернера с помощью лент. Откуда и название заколок — «дискриминелия», которыми скрепляются отдельные пряди. Виски темпора — располагаются с правой и левой стороны черепа. Они называются так от того, что меняются и своей изменчивостью, напоминают времена, темпора года, изменяющиеся с определенной периодичностью. Слово «облик фасиис» произошло от эфиджиес — скульптурный образ. Действительно, облик дает понимание сути всякого лица и представление о фигуре человека в целом. Слово «лик вюльтуса», в свою очередь, произошло от того, что в нем проявляется устремление волюнтез духа. Ведь выражение лица посредством мимических движений меняется в соответствии с эмоциональным настроем, поэтому два термина, обозначающих лицо, и отличаются один от другого. Действительно, фасиес используется исключительно для характеристики естественного выражения лица, тогда как вюльтус — для характеристики душевных состояний. Чело фронс получило наименование от глазниц «деп акулуум фараминибус». Оно является отражением души, ибо во взгляде, радостном или печальном, отражается душевное состояние человека. Глаза акули названы так либо от того, что дабы быть защищенными от любого случайного вреда, прикрыты локулер веками, или же от того, что обладают скрытым светом окултюм лумен, то есть потаенным или сокрытым внутри. Глаза среди всех органов чувств находятся ближе всего к душе. Действительно, всякое движение мысли отражается в глазах, поэтому и смятение души, и радость отражаются в них. Но глаза называют также и лумино-светильники. Названы они лумино либо от того, что из них истекает свет лумен, либо от того, что сохраняют сокрытый в них изначально свет, либо от того, что отражают свет, воспринятый зрением снаружи. Зрачок папилы есть срединная часть глаза, в которой сосредоточена сила зрения, поскольку отражающиеся в них образы кажутся нам маленькими, то и называются зрачки папилы. Действительно, малышей зовут папили. Многие называют зрачок папилы. Папилы зовется он и от того, что чист и непорочен, каковы и девочки пипюэлы. Физиологи говорят, что те, в чьих глазах мы видим зрачки, еще не готовы умереть в ближайшие 3 дня, на тех же, чьи зрачки не видны, лежит печать безнадежности. Та круглая оболочка, которая отделяет белые части глаза от черного круга зрачка, зовется короной Кроуна, поскольку округлостью своей украшает нонер, контур зрачка. Веки пелпебреев, защита глаз, названы они так от моргания от пелпитетайо, поскольку всегда находятся в движении. Смыкаются же они с двух сторон, чтобы постоянным их движением восстанавливать ясность взора. Окаймлены они чистоколом ресниц, служащих для того, чтобы отторгать все то, что стремится попасть в них, когда те открыты, а когда сомкнуты сном, чтобы дать возможность отдохнуть под их кровом. По краям век, которые, смыкаясь, касаются одно другого, растут, храня стройный порядок. Ресницы, служащие для глаз защитой, чтобы какой мусор не причинил случайно им вред, и не оказались бы они в силу этого повреждены, и чтобы предотвратить контакт с пылью или некой иной более грубой субстанцией, а также чтобы смягчать воздействие самого воздуха, тем самым они делают зрение острым и ясным. Некоторые полагают, что слово «слезы» для Кримея произошло от душевного терзания «лысерете ментайс». Другие утверждают, что возникло оно от греческого слова «дельта» «мвмм» — «слеза». Веки селия, кожные покровы, которыми прикрываются глаза, названы они так от того, что скрывают селар глаза и предоставляют им полную защиту. Брови саперсилия названы так от того, что располагаются выше век саперпосита сантсилиис. Брови для того покрыты волосами, чтобы те служили для глаз защитой и препятствовали попаданию в них стекающего со лба пота. Переносится интерсилиум — пространство между бровями, где нет волос. Щеки — дженея, части лица ниже глаз, где начинает расти борода. Действительно, по-гречески гамма-бьюга — борода. Потому щеки и зовутся дженея, что с них начинает расти борода. Выступающие под глазами части — мелые щеки, необходимы для их защиты. Названы же они мелые либо от того, что округлостью своей, которую греки именуют метовой яблоко, выдаются вперед пониже глаз, либо от того, что находятся они над челюстями мексилеев. Челюсти эмексилея. Уменьшительная форма от мелые челюсти, подобно тому, как колышек пексилюс происходит от кол пелюс, а игральная косточка текселюс. От игральной кости телюс. Нижние челюсти мендибюлеев, части челюстей мексилея, откуда и получили свое название. Бородой барба древние называли то, что подобает мужчинам, но не женщинам. Уши еюрес названы так от того, что вбирают звуки васес хеюреев, откуда Вергилий говорит. Васем кюхиз эюрибюс эюсит, голос его своими слышал ушами. Или от того, что от слушания «юдитюс» сам голос греки называют «альфардельта». Таким образом, уши «юрес» названы так путем замены буквы, как бы «идос». Действительно, голос, отражаясь, проходя через изгибы ушей, создает звук, который воспринимается слухом. Самая верхняя часть уха названа пенюла перышка, от острого кончика. Древние ведь называли острие пиннюс, откуда и бипеннис, обоюдоострая секира и пинных перо. Ноздри нерс называются так от того, что через них постоянно доносится нер или запах, или благоухание. Либо от того, что они предупреждают нас с тем или иным запахом, чтобы мы ощутили нас серо и осознали что-либо. Откуда от противного незнающих и невежественных называют игны? Действительно, древние использовали глагол «чуять олфесера» в значении «знать сайр». Так Теренций говорит. «Ей синан татайс секс менсибюс, апраес алфасисент, квам элкюит квам каеперит». Да прежде чем он взялся бы за что-нибудь, в я за 6 месяцев пронюхал бы. О! Прямая часть носа зовется колонной колюмна, поскольку схожа с ней и длиной, и округлостью кончик его, перулой пеюла, от формы плода груши пеюс, части же, что справа и слева, крыльями пенюлея, от схожести с крыльями, а средняя его часть — пограничьем интерфиниум. Рот ас назван так от того, что через него, словно через врата астаюм, мы принимаем внутрь пищу и выплевываем наружу слюну. Или же от того, что через него внутрь принимается пища, а наружу выходят слова. Губы лебия названы так от облизывания лембера. Верхнюю губу мы называем лебиум, нижнюю, поскольку она толще. Лебрюм. Другие называют губы мужчин лебра, а губы женщин — лебия. Варон полагает, что язык лингве получил свое название от того, что связывает пищу длигар себюм. Другие — от того, что он связывает слова, способствуя ясному произнесению звуков. Действительно, язык, ударяя о зубы, порождает звук, подобно тому, как плектр, ударяя по струнам. Зубы денс греки называют видельта бельют, и оттуда, как кажется, это слово перешло в латинский язык. Передние из них называют резцами проэсиса эс, поскольку всякую пищу, что попадает в рот, они измельчают прежде праэс инкидерах остальных. Клыками канине называют следующие за ними, 2 из них располагаются в правой, а 2 — в левой части челюсти. Названы же они канине от того, что напоминают зубы собак кейнс, собака разгрызает ими кости, как и человек. То, что передние зубы не могут разгрызть, передается клыкам, чтобы разжевать совместными усилиями. В народе их называют коломели за их длину и округлость. Последнее. Это коренные зубы малаяс. Они сминают то, что было откушено и измельчено передними зубами, размалывают малерах и превращают в жидкую кашицу. Оттуда их и называют так. Число зубов определяется полом, ведь у мужчин их больше, а у женщин меньше. Десны джинджеве названы так от того, что из них произрастают зубы джигнере денц. Они необходимы также и в качестве украшения зубов, поскольку без такового зубы выглядели бы жутко. Наше небо, подобно небу, находится сверху. По этой причине слово «небо эпилетиум» произошло от небесного свода. Греки подобным же образом называют небо омикронвозу сигма, поскольку из-за своей выгнутой формы небо имеет сходство с небом. Горло Феусис названо от издания звуков Фюндера Васес или от того, что мы испускаем звуки Фемюр Васес через него. Трахея артерия названа так или от того, что через нее поступает от легкого Р, то есть воздух, или от того, что сохраняет она жизненное дыхание в тесных артиях и узких протоках. Откуда проистекают звуки голоса? Звуки эти звучали бы однообразно, если бы движение языка не вызывало модуляции голоса. Миндалины зовутся на гальском наречии таулс. В просторечии их, прибегая к уменьшительной форме, именуют тюсилые, они имеют обыкновение распухать в горле. Подбородок эменчум назван так от того, что с него начинаются челюсти миндибюлые, либо от того, что там они смыкаются. Гортань Гюргюлио берет свое наименование от слова «горло гютюр», она имеет проход и ко рту, и к носу. Этим путем голос направляется к языку, чтобы тот мог складывать слова. Откуда мы и говорим «болтать» гареев? Рубец румен, ближе всего к гортани, им заглатываются пища и питье. Отсюда о животных, которые отрыгивают пищу и повторно ее заглатывают, говорят, жуют жвачку, «врюминер». Засов гортани. Сюблингиум — как бы маленький язычок лингвы, который открывает или закрывает надязыковое отверстие. Шея скал им названа так от того, что она прямая и округлая, как колонна скалюмнев. Она несет на себе голову и подпирает ее, словно это крепость. Передняя ее часть именуется горло гюлы, задняя — шея сервикс. Шея названа сервикс от того, что через эту часть тела головной мозг выстраивается в одну линию с ядром позвоночного столба, как бы серебри вие с букв. Путь мозга. Древние всегда употребляли слово во множественном числе сервисис. Первым в форме единственного числа сервикс употребил его Гортензий. Однако в единственном числе сервикс означает, собственно, часть тела, тогда как во множественном часто оно имеет значение дупрямства, контюмасия. Цицерон в речи против Верия. Про эту туикюзис. Франш сервисис претора смеешь ты обвинять, удавить его. Плечи юмери, как бы ами названы так, дабы отличать человека от немой скотины, так как говорят, что люди имеют плечи хюмерос хебера, а животные — лопатки амос хебера. Действительно, в собственном словоупотреблении ами лопатки присущи только четвероногим. Задняя верхняя часть плеча — оуле. Руки брекия названы так от слова «сила». Действительно, по-гречески «еро сигма» означает «тяжелый» и «сильный». Ведь на руках видны бицепсы, и выдается в них их крепость. Их называют тори, то есть мускулами, а названы они так от того, что в том месте телесная плоть кажется скрученной тотюс. Локоть кабитюм назван так от того, что мы откидываемся на него кабер, когда едим. Согласно одним, словом «юлне» именуют всю нижнюю часть обеих рук, согласно другим — локоть, и это более точно, поскольку по-гречески «локоть» — «юмют». Подмышки «сюбракчиум» названы «эле акрылья» от того, что от них, подобное движению крыльев, начинается движение рук. Некоторые называют их «эсселе», потому что от них руки «селюнтюр», то есть «двигаются». Оттуда и маленькие маски названы «осилы» от того, что «ора» в личинах «селентур», то есть «движутся», ибо «силера» означает «двигаться». Другие же называют подмышки «сюбхацы», поскольку у многих людей они источают козлиное зловонье «хекис». Рука «мейнис» названа так от того, что она служит «мюнюс» всему телу. Действительно, она подносит ко рту пищу, ею все изготавливается и распределяется, ею мы все принимаем и отдаем. Однако в переносном смысле мейнис означает искусство. Ас или мастер артифекс, откуда и мы напротаем вознаграждение. Правая рука зовется декстра от дер давачш, ведь ее подают в качестве залога мира, ее пожимают в знак честных намерений и приветствия. И о том у Цицерона. Фидем публикам Юсю Синетиус Деди. По решению Сената я заверил его в неприкосновенности, то есть подал ему правую руку декстра. Откуда также и апостол говорит. Декстрас михиды дерюнт, спадали мне правые руки. Левая же рука названа синекстра, как бы от сайн декстра без правой, либо от того, что позволяет чему-либо совершаться, поскольку названа она синекстра от синеры, позволять. Ладонь с вытянутыми пальцами, кисть палмы, со сжатыми кулак пюгнюса. Кулак назван так от слова «горсть пюджелюс», так же, как кисть от вытянутых ветвей пальмы опалмы. Пальцы диджити названы так или от того, что их 10 десом, или от того, что связаны надлежащим образом десентер, ибо и само число пальцев совершенно, и располагаются они очень правильным образом. Первый назван большим, спалекс, от того, что среди остальных он выделяется палеров силой и мощью. Второй — указательным индекса, а также спасителем салютаис, либо указателем демонстратаиус, поскольку им мы обычно спасаем салютер или показываем. Третий назван распутным инпюдикюс, потому что он служит, как правило, знаком позорного деяния. Четвертый — перстневым энюлаис, от того, что на нем носится кольцо денлюс. Он же и медицинский медисинелис, потому что врачи и медисив используют его для изготовления глазных мазей. Пятый — ушным ирикулаис, потому что мы чистим им ухо и юрис. Ногти ангюлея происходят от греческого слова, ведь греки называют их нюев. Туловище трюнкюс — средняя часть тела от шеи до паха. Нигидий говорит о нем. Кыпут колова хитюр, трюнкюс состоянитюр коксисет дженибюс крюрибюскве. Голова держится на шее, туловище поддерживается бедрами коксея, коленями джинюек и голенями крюра. Греки называют переднюю часть туловища от шеи до живота сорокс — грудная клетка. Мы же именуем ее арка, потому что в ней имеется арканом, то есть тайна, поскольку под нею сокрыты другие органы. Отсюда произошли и арка — сундук, и эре в алтарь, как если бы они означали нечто потаенное. Выступающие мясистые части грудной клетки, груди мамилея, костистая часть меж ними зовется грудиной пектюс, справа и слева от грудей — ребра костея. Грудина пектюс названа так от того, что пространство между грудей покрыто пушком ситпексюм. Отсюда происходит и гребенка пектон, потому что делает она волосы пушистыми. Грудил эмимилея названы так, разумеется, от слова «яблоко милюм», потому как округлые, подобно яблокам, слово имеет уменьшительную форму. Соски пепилея. Кончики груди у женщин, за которые хватают сосущие грудное молоко младенцы. Названы они сосками пепилея от того, что младенцы их как бы кушают пепер, когда сосут молоко. Таким образом, мемил и грудь. Это вся в совокупности выпеченная часть женской груди, пепел и сосок же. Это та ее маленькая часть, откуда цедится молоко. Женские груди названы юбера либо от того, что богаты молоком лекте юбертов, либо от того, что, подобно виноградинам ювех, наполнены влагой ювидов, молоком. Молоко зовется лек от своего цвета, то есть от белого цвета жидкости, ведь по-гречески йокапапа сигма означает «белый». Молоко по природе своей происходит из крови. Действительно. После рождения, когда кровь не расходуется на питание чрева, она течет по естественному проходу к грудям, где под воздействием их энергии превращается в белое молоко. Кожа катайс. Та часть, что является в теле первой, названа так от того, что, покрывая тело, ранится первой. Действительно, по-гречески «каппает» означает «надрез». Ее же называют «пелис», поскольку, покрывая тело, она защищает в пелере его от внешних неблагоприятных факторов и сносит и дождь, и ветер, и солнечное пекло. Этим словом называют и недавно содранную шкуру, выделанная же кожа именуется кариум. Названа же она Карию Маткарову плоть, поскольку плоть покрывается ею. Однако в собственном смысле слово употребляется лишь по отношению к глупым животным. Поры. Пои тела зовутся так от греческого их наименования. В латинском в собственном смысле их называют сперменте, потому что через них извне проникает живительный дух спетюса. Подкожный жир — авине. Плоть без жира — пюлпе, названа так от того, что пульсирует пилпитер, ведь она часто подрагивает. Многие называют ее также вискюс — плоть, потому что она липкая, части тела — мембра. Суставы лартес, коими сочленяются члены, названы так от глаголов составлять — артер. Слово «сухожилие нерве» заимствовано из греческого языка, греки называют их «мёгаза». Другие же полагают, что слово это латинского происхождения, а происходит оно от того, что сочленения суставов плотно притянуты ими друг к другу. Но совершенно определенно, что сухожилия составляют основу телесной силы, ибо чем крепче сухожилия, тем большую крепость они способны придать всему телу. Суставы названы артес от того, что, связанные друг с другом, они сухожилиями стягиваются на артер. Уменьшительная форма слова — артикули. Действительно, большие суставы, такие как на руках, мы называем артес, маленькие же, как на пальцах — артикули. Головки соединительные костей — компейджс. Названы так от того, что скрепляются вместе, соединяясь компектор с сухожилиями, словно неким клеем. Кости ласов — основа тела. Ведь в них вся его сила и форма. Кости названы асы от юреры «жечь», поскольку древние их сжигали, либо от ас уста, как полагают другие, потому что тогда как в других местах они скрыты под покровом кожи и плоти. Во рту они видимы. Костный мозг меделы назван так от того, что увлажняет медефессеры кости, ведь он смачивает их и укрепляет. А конечности костей, закругляющиеся объемными утолщениями, вертайбюлы, названы так от того, что поворачиваются в вертерех при изгибании частей тела. Хрящи картилагинес — мягкие кости бескостного мозга, каковыми являются ушные раковины, носовая перегородка, концы, ребер или покровы костей в местах сочленений. Названы они хрящами картилагинес от того, что при сгибании, смягчая трение, избавляют каререх от боли. Некоторые полагают, что ребра костея называются так от того, что они защищают костедея, внутренние органы, благодаря чему сохраняются все огражденные ими мягкие органы брюшной полости. Бок летюс назван так от того, что он скрыт литера, когда мы лежим, также зовется и левая часть тела. Правая часть более сноровиста, а левая — крепче и лучше подходит для переноски тяжестей. Откуда и названа она леева, поскольку более подходит для поднятия дливер или переноски чего-либо. Ведь с левой стороны носят щит, меч, колчан и прочие тяжести, чтобы правая рука была готова для действия. Спина досюм — часть тела от шеи до поясницы. Названа же она досюм от того, что эта телесная поверхность тверже дюриор прочих, она подобна скале, обладает необходимой силой и для переноски тяжестей, и для превозмогания трудностей. От того, что мы лежим на них на земле, терра лицом вверх, а так может только человек, ведь немые животные лежат всегда либо на животе, либо на боку, спину называют также тергюм, потому то по отношению к животным тергюм употребляется лишь в переносном значении. Лопатки скапелов, интерскапилиум, пространство, что находится между дуинтер лопаток скапюлеев, отсюда и название. Лопатки пелеев, выпирающие слева и справа части спины, названы так от того, что во время борьбы мы кладем противника на них, греки называют борьбу осово. Спинной хребет назван спина от того, что имеет острые шипы. Его сочленения называют позвонками спондилия из-за той части мозга, которая проходит через них по длинному каналу к другим частям тела. Священный хребет — сакроспина. Та часть позвоночника, которую греки именуют дерюгнюю, но ню, поскольку она формируется первой при зачатии младенца, и по этой же причине именно эта часть жертвенного животного первой предлагалась язычниками, их богам, оттуда и зовется она сакроспина. Варон говорит, что почки Ренес названы так потому, что они порождают потоки Риви, отвратительной жидкости. Действительно, кровеносные и лимфатические сосуды направляют в почки прозрачную жидкость. Эта жидкость вытекает из почек в свою очередь, замутненная венериной страстью. Чресла Люмби названы так от страсти Лыблабайду к распутству, ибо у мужчин в них заключена причина физического удовольствия, тогда как у женщин она — в пуповине. Отсюда и начало речи, обращенной к Иову, сказано. «Дексинш сикют валюмбос тюос. Припаяш ныне чресла твои, как мушт, чтобы была в них готовность к сопротивлению, тогда как обычно в них доминирует желание. Пуп, юмбиликюс, есть центр тела, назван так от того, что представляет собой выпуклость юмбюс живота. Откуда и место в середине щита, за которое тот подвешивается, называют юмбо. За него же и младенец подвешен в утробе матери, через него он и питается. Половые органы названы илиюм от греческого слова, ибо место это мы прикрываем, а по-гречески эпсилон флямбда иоаммы означает «покрывать». Ягодицы названы клюнес от того, что расположены рядом с калюм, то есть рядом с толстой кишкой. Седалище днейц — от того, что оно служит нам основанием енитай, когда мы сидим. Потому и плоть на ягодицах представляет собой округлую массу, чтобы не травмировать кости тяжестью давящего на них при сидении тела. Гениталии и дженеталия. Части тела, которые получили свое название, как само слово указывает, от рождения джигнере, потомства, так как ими оно зачинается и порождается. А называют их также постыдными пюдендах от стыда либо от растительности на лобке пюбес, поэтому их и скрывают под покровом одеяния. Непристойными инханеста их называют и потому, что не имеют они той внешней пристойности, как у частей, которые находятся на виду. Мужской орган называют также воротрюм, потому что имеется он только у мужчины вейтентум, или потому что из него извергается семя вайрос и миторов. Действительно, вайрос буквально означает жидкость, источаемую мужской ве природой. Тестикулы тестайкулих, уменьшительная форма от тестис яички, число их не менее двух. Они доставляют семя по узкому проходу, и почки и половые органы получают его от спинного мозга с целью творения. Мошонка фискос, кожная оболочка, в которой находятся тестикулы. Зад пастериора получил наименование, конечно, от того, что находится сзади, с противоположной стороны от лица. И это так, чтобы не видеть того, как очищается наш кишечник. Задний проход метюс назван так от того, что через него проходят мэр, то есть извергаются экскременты. Бедра фемора названы так от того, что этой частью мужской пол отличается от женщины фемина. Они идут от паховой области к коленям. Фемина бедра. Уменьшительная форма от фемора названы так те части, которыми мы сжимаем бока лошадей при езде верхом. Отсюда говорилось, что и воины иногда теряли лошадей из-под своих бедер сеп феминибюса. Таз, коксо, как бы конъюнктия эксис, соединенные осих, ведь он приводит в движение бедра. Вогнутые его части зовут вертебра, потому что в них поворачиваются в вертере головки бедер. Суставы задних конечностей именуют сюфрадженос, от того, что сюптюс франгюнтюр сгибаются к низу, а не как плечи кверху. Колени джинюэт. Соединение бедер и голеней названы они джинюэ от того, что до ребенка в чреве материх они находятся напротив глазниц дженев. Там они соприкасаются друг с другом и находятся в тесной связи с глазами, источником слез и вестником сострадания. Действительно, джинюэ происходит от дженая. Наконец, когда человек, находясь в эмбриональном состоянии, формируется и развивается, колени его подняты вверх, и они способствуют формированию глазниц, так что они становятся вогнутыми и глубоко посаженными. Энни Йинг. 41 пишет. Эдкве джинюэ компримит арта джене. Глазницы прижаты плотно к коленям. Вот в чем причина того, почему люди плачут, падая на колени. Ведь природа так захотела, чтобы они помнили материнское чрево, где, так сказать, сидели в темноте, прежде чем появиться на свет. Голени названы крюра, потому что с их помощью мы бегаем акареров и шагаем. Они идут от коленей к икрам. Их называют и тайбе, как если бы говорили тюбе трубы, ведь схожи они с трубами и длиной, и формой. Лодыжка названа телюс от толюс, ведь толюс — это выступающая округлость, отсюда и купол круглого храма называют толюс. Лодыжка расположена ниже голени и выше пятки. Ступни, педес, получили свое наименование из греческой этимологии, ведь греки называют их пи-йот, поскольку попеременными движениями твердо по земле ступают они. Подошвы названы пленте от пленитаес — плоскость, поскольку они не круглые, как у четвероногих животных, иначе двуногий человек не мог бы стоять. Но плоские пленеэх и удлиненные, чтобы удерживать тело в устойчивом положении. Также пленте именуют передние части стоп, которые состоят из ряда костей. Пятка — калкс. Задняя часть ступни свое наименование получила от той мозолистой кожи — келем, которой мы ступаем калкер по земле, отсюда и калконеус — пятка. Нижняя часть стопы названа соулом от того, что мы оставляем ею следы на земле. Но соулом именуют также и все то, что подпирает что-либо, как бы солидиум, нечто твердое. Оттуда и землю называют соулом, потому как она держит на себе все. И подошва ноги названа так от того, что несет на себе всю тяжесть тела. Мы именуем внутренними органами виссере не только кишечник, но и все то, что находится под кожной оболочкой от внутренностей вискис, что находится между кожей и плотью. Этим же словом виссера называют жизненные вителия, то есть вокруг сердца кор находящиеся, область как бы вискора, потому что в них сосредоточена жизнь, то есть душа. К внутренним органам относят и сплетенные из кровеносных сосудов и жил окончания сухожилий, также и мускулы. Лысертай или мюрес, поскольку, подобно тому, как сердце занимает центральное положение в организме в целом, они в отдельных членах занимают подобное сердцу место. Зовутся они так от животных, скрывающихся под землей, напоминающих их. Действительно, в словах мышцы «мюскулюс» и «мышь-мюс» сходны. Мышцы называют также тори, потому что внутренности в этих местах кажутся искривленными торте. Сердце кор произошло либо от греческого слова, потому что греки называют сердце эзава альфа, либо от заботы кара. Ведь в нем пребывают все тревоги, и в нем основа сознания. Оно для того располагается рядом с легкими, чтобы, когда распаляется гнев, умерять его жидкостью легких. Две артерии и артерия подходят к нему, из которых левая содержит больше крови, а правая — больше воздуха. Именно по этой причине мы проверяем пульс на правой руке. Области, соседствующие с сердцем, где концентрируется сознание, названы проекодия потому, что представляют собой первенствующую часть сердца, принкипиум кордис и сознание в каджитатою. Пульс, пюлсас, назван так от того, что он пульсирует пилпитер. По его частоте мы узнаем о болезни или здравии. Его пульсация двояка. Она или простая, или составная. Простая, когда удары единообразны, составная, когда состоит из нерегулярных и неравных по силе ударов. Эти удары имеют определенные интервалы. Дактилический ритм. В случае здорового состояния, слишком же быстрые, как мадарафа на йод, или слишком медленные пульсации, как мюрова в мойот, признак смерти. Кровеносные сосуды вина названы так от того, что они представляют собой проходы вие для тока крови, каналы, проходящие через весь организм, которые снабжают ею все члены. Кровь, сингюис, получила свое наименование из греческой этимологии, потому что яю организм оживляется, усиливается и живет. Находящуюся в теле кровь именуют сингюис, вытекшую, крюор. Названа же она крюор от того, что изливается декарере, вытекая либо от того, что истекая губит каренда карюэт. Другие толкуют крюор как порченую кровь, сенгвин караптюм, которая исторгается из организма. Третьи говорят, что кровь названа сингюис от своей сладости сюэвис. Кровь, однако, хорошая только у молодых людей. Действительно, физиологи говорят, что кровь ухудшается с возрастом, отчего у стариков и появляется дрожь. Верно, что кровь находится в ведении души. По этой причине женщины имеют обыкновение царапать свои щеки во время погребальной процессии. По той же причине мертвых покрывают пурпурными одеяниями и приносят им красные цветы. легкое пилмо. Слово, заимствованное из греческого языка, ведь греки его называют легкое девою адеком, что оно является опахалом для сердца. В нем заключена плеумы, то есть дыхание, благодаря чему легкое и функционирует, приходя в движение, оттуда легкие и названы пилмонос. Действительно, по-гречески плеумы означает дыхание, легкое же, вдыхая и выдыхая, выделяет и получает вновь воздух. Легкие движутся и трепещут под его воздействием. Они раздвигаются, чтобы сделать вдох, и сжимаются, чтобы сделать выдох. Легкие, таким образом, орган тела. Печень называется Иекюр от того, что в ней сосредоточен восходящий к мозгу огонь Ягнис. Оттуда этот огонь проникает глазам и прочим органам чувств и членам, и печень, благодаря своей высокой температуре, пропуская через себя жидкость, вытянутую из пищи, преобразует ее в кровь, которую доставляет к отдельным членам для питания их и роста. Авторы, которые обсуждают вопросы анатомии, утверждают также, что в печени заключено удовольствие и равно желание. Края печени. Фибрая, они подобны краям листьев цикория, как бы выступающие язычки. Названы же они так от того, что у язычников во время жертвоприношений несли их жрицы к алтарям Феба, Фоэби, Эра, чтобы получить ответы Бога после того, как были они вознесены на алтарь и сожжены. Селезенка названа сплен от сапплементум — восполнение, чтобы не пустовало место напротив печени, которое та занимает. Некоторые также полагают, что она была создана, чтобы иметь возможность смеяться. Поскольку мы смеемся селезенкой, гневаемся желчным пузырем, рассуждаем сердцем, любим печенкой. Когда эти четыре элемента складываются, появляется живое существо. Желчный пузырь назван фел от того, что представляет собой мешочек фолликулюс, содержащий жидкость, именуемую желчью билис. Желудок стомичус в греческом языке называют ртом от того, что он является вратами живота. Он получает пищу и передает ее в кишечник. Кишечник интестайна зовется так от того, что располагается во внутренней интерьер части тела. Кишки длинными связками уложены по кругу для того, чтобы постепенно переваривать принятую пищу и не создавать препятствий для вновь поступающей пищи. Брюшина аменчум — оболочка, которая содержит большую часть кишечника, греки называют ее лпи видовом. Диафрагма дисептум — внутренний орган, который отделяет живот и другие внутренности от легких и сердца. Слепая кишка каекюм. Кишка, которая не имеет отверстия и выхода, греки называют ее тауэкегниомиудом, слепая кишка. Тонкий кишечник. Ииюна, откуда происходит ииюниум, воздержание от пищи. Живот вентер, кишечник елвюс и матка ютерос отличаются друг от друга. Живот. Орган, который переваривает принятую пищу, он выступает наружу, идет от груди до папаха, а назван он вентер от того, что через все тело пропускает он жизни пищу. Кишечник — орган, который получает пищу и имеет обыкновение очищаться. Саллюстий пишет, «Симюланс сиби элвюм пюргаи», изображая, что очищает свой кишечник. Назван же он элвус от того, что он и блюэтюр, то есть очищается. Ведь из него истекает грязь фекалий. Матка ютерос есть только у женщин, в ней происходит зачатие, она напоминает маленький стебель. Однако не только поэты, но и прочие авторы в большинстве случаев используют слово ютерос в значении «живот» в отношении обоих полов. Названа же она ютерос либо от того, что двойственно и делится с обеих ютерквия сторон на две части, которые, расходясь и сплетаясь, вновь скручиваются, напоминая бараний рог, либо от того, что наполнено изнутри интериус бременем. Оттуда и ютер — живот, поскольку содержит что-то внутри интринсикис, а именно внутренние органы. Брюхо эквалликулюс в собственном смысле относится только к свинье, откуда его употребляют и вместо вентер — живот. Матка Мейтрикс зовется так от того, что в ней происходит порождение. Ведь она согревает попавшее в нее семя, придает ему форму, вычленяет в образовавшемся теле члены. Вульва вулве говорилось, как если бы велве — дверная створка, то есть дверь утробы, или от того, что впускает она семя, или потому, что из нее выходит плод. Мочевой пузырь высика назван так от того, что, подобно сосуду Весса с водой, он наполняется жидкостью, вбирая исходящую от почек мочу. У птиц этого органа нет. Моча названа Юрина либо от того, что порождает беспокойство Юрорев, либо от того, что выводится из почек Ренос. Ее вид указывает как на будущее здравие, так и на болезнь. Эту жидкость называют в народе лосиум, потому что с ее помощью одежда отстирывается лота, то есть дочисто. Семя Симон есть то, что, будучи брошенным, принимается сюмеров либо землей, либо маткой с целью порождения или растения, или потомства. Сперма — жидкость, выработанная телом из переваренной пищи, распространяемая кровеносными сосудами и костным мозгом. Источенная ими подобно трюмной воде, она загущается в почках, а извергнутая при соитии и попав в матку женщины, она оформляется в ее теле под воздействием высокой температуры внутренних органов и орошения менструальной кровью. Месячные менструют. Излишняя кровь женщин. Названы так от фазы луны, в которую они регулярно происходят, действительно, луна по-гречески зовется мю-эве. Их называют и мюлиебрия, ведь женщина — единственное живое существо, у которого бывают месячные. От контакта с этой кровью перестают расти плоды, прокисает молодое вино, увядают травы, деревья не дают побегов, железо ржавеет, медики чернеют. Если случится так, что отведают ее собаки, то впадают они в бешенство. Асфальтовая смола, которую ни железо, ни вода не берет, смоченная этой кровью, тотчас растворяется. Попавшее в женское лоно семя после нескольких дней менструального кровотечения оказывается нежизнеспособно, потому как не остается необходимого для его орошения достаточного количества менструальной крови. Жидкая сперма не может закрепиться в женских органах, не имея же силы закрепиться, семя погибает. Точно так же и густая сперма не обладает достаточной силой порождения, потому что из-за своей чрезмерной густоты она не может смешаться с менструальной кровью. Оттуда и мужчины, и женщины оказываются бесплодными либо из-за того, что сперма и кровь слишком густы, либо что слишком жидки. Говорят, что сердце человека образуется при развитии плода первым, потому что в нем вся жизнь и сознание. Его сотворение занимает 40 дней, и плод в это время, как говорят, не будет исторгнут. Другие полагают, что зародыш начинает образовываться с головы. По этой причине мы видим, глядя на яйца, что сначала у зародышей птиц формируются глаза. Зародыш фаэтюс назван так от того, что он согревается фавера в утробе. Маленький мешочек, в котором развивается плод и который выходит вместе с младенцем, зовется последом секундея, назван он так от того, что следует секюи за рождением у младенца. Говорят, что новорожденные походят на отцов, если отцовское семя сильнее, и на матерей, если сильнее материнское семя. Схожие с обоими родителями черты лица объясняются следующей причиной. Те, кто имеет сходство с обоими родителями, были зачаты от отцовского и материнского семени, смешанного в равной пропорции. Сходство с дедушками и бабушками, прадедушками и прабабушками возникает от того, что так же, как в земле сокрыто много разных семян, так и в нас сокрыто семя, которое может содержать образы предков. Однако и от отцовского семени рождаются девочки, и от материнского — мальчики, потому что всякий плод порождается тем и другим семенем, пол же плода определяется тем, чьего семени оказалось больше при зачатии. В нашем организме некоторые части были созданы только ради его пользы, каковы внутренние органы. Некоторые для пользы и для красоты, каковы органы чувств на лице и руки и ноги на теле. От этих членов и польза большая, и вид их очень гармоничный. Некоторые только для красоты, как груди у мужчин и пупу обоих полов. Некоторые с целью различия между полами. Таковы у мужчин гениталии, борода, широкая грудь. У женщин гладкие щеки и узкая грудь, широкая поясница и бока, необходимые для зачатия и вынашивания плода. И так, что касается человека и частей его тела, изложено в той или иной мере, теперь я добавлю к тому кое-что о возрастах человека. Глава 2. О возрастах людей. Существует 6 возрастных градаций. «Младенчество Инфантая», «Детство Пюэритая», «Юность Эдолос Синтаев», «Молодость Ювенчус», «Зрелость Гравитас» и «Старость Синектус». Первый возраст — младенчество. Возраст появления новорожденного на свет, он длится 7 лет. Второй возраст — детство Пюэритая, то есть возраст чистый. Спюрюс и неподходящий для порождения, он продолжается вплоть до 14 года. Третий возраст — юность Эдолос Синтаех. Уже подходит Идюлтюс для порождения, он длится вплоть до 28 года. Четвертый возраст — молодость, самый лучший из всех возрастов, завершается на 50 году. Пятый возраст — возраст старшинства, то есть зрелость Гревитас. Он является переходным от молодости и Ювенчус к старости Синектус. Это еще не старость, но уже и не молодость. Это тот возраст старшего поколения, который греки называют врокзавет. Действительно, старика греки называют не пресбитер, но гоморогия. Этот возраст, начинаясь на 50-м году, заканчивается 70-м. Шестой возраст — старость Синектус. Он не ограничивается никакими конкретными годами, но после пяти предыдущих возрастов всякое время жизни оценивается как старость. Синиум, однако. Последний отрезок старческого возраста Синектус назван так, потому что является окончанием шестого возраста. Соответственно, философы разделили человеческую жизнь на эти шесть периодов, в рамках которых она протекает, изменяется и подходит к границе смерти. Итак, кратко рассмотрим далее упомянутые выше возрастные этапы, демонстрируя их этимологию на примере возрастов человека. Младенцем infants называют человека первого возраста, назван же он так потому, что в этом возрасте он еще faenesit, то есть не умеет говорить. Ведь пока не завершилось формирование его зубов, страдает артикуляция речи. Слово «пюэр мальчик» произошло от «пюритес» — чистота, потому что он чист пюрюс, не имея еще на щеках и подбородке никакого юношеского пушка. Их же именуют эфебами и фебе, ибо названы так от феба фибес, пока они еще не зрелые их мужи, а нежные юноши. Слово «пюэр» в «ребенок», однако, используется в трех контекстах — когда речь идет о рождении, как у Исаии. «Пюэр нетюс эст ноубис», ибо младенец родился нам. Когда речь идет о возрасте, как «эв» в выражениях «восьмилетний», «десятилетний», «в ребенок». Оттуда следующее выражение. «Диэм пюрил и югим тенера сервис джеребет», носил он уже детский хомут на нежной шее. Наконец, когда речь идет о послушании и чистоте веры, как в словах Господа, обращенных к пророку, «Пюэр мэйус эсту, но литаймэрэ ты». «Дитя мое, не бойся». Хотя Иеремия годами давно уже вышел из детства. «Пелый девочка, есть павюлы дитях, как бы пюлет цыпленок». Отсюда и сироту мы называем папилюс не в силу его правового состояния, но в силу юного пюэрилис возраста. Сироты папили названы так от того, что, оставшись без родителей, они как бы лишены зрения. Те правильно именуются папили сироты, чьи родители умерли прежде, чем они получили от них свое имя. Прочих же сирот называют афени, хотя их же называют и папили, ведь первое слово греческое, а второе — латинское. Так и в Псалме, где читаем «Папила туэрис и диютер» — «Ты будешь помощником сироте». В греческом тексте стоит слово «вергео сигма пюберес» — «возмужалые», названы так от пюбос, то есть от срамных частей тела, поскольку тогда впервые на них появляется пушок. Некоторые, однако, связывают половозрелость с возрастом. По их мнению, пюбес — это тот, кому исполнилось 14 лет. Даже если половой зрелости он достигнет гораздо позже. Совершенно ясно, однако, что пюбес — это тот, кто демонстрирует зрелость как всем видам своего тела, так и способностью порождать потомство. Пюрперая — девушки, которые рожают в юном пюэрилис возрасте. Отсюда Гораций говорит. «Лаюдатюр прима упрол пюэрпора нейтуу». Славят юную роженицу, принесшую первенца. Роженицы пюэрперае названы так либо от того, что беременны первым чадом прима упортю, либо от того, что рожают детей впервые пюэрос паиюнта. Эдолесенс юноша назван так от того, что достаточно зрел эдюлтюс для того, чтобы породить потомство, или от крессеры врасти и эюджеры приумножать. И Ювнис юноша назван так от того, что оказывается уже способным помогать и Ювер. Так, когда молодых бычков и Ювенса отделяют от телят, их считают уже быками Бавес. А юноша в силу своего возраста наделен необходимой силой и способен оказать помощь. Действительно, помогать Ювер свойственно человеку, принимающему участие в неком общем деле. Как у людей 30-й год, время расцвета сил, так у домашней скотины и тягловых животных 3-й год, год, когда они приобретают наибольшую крепость. Мужчина назван вы от того, что у него силы вис больше, чем у женщины, оттуда произошло и слово «ветюс» — достоинство. Либо от того, что он держит женщину в своей власти, обладая силой. Женщина же от молитая с мягкость, названа мюлиер как бы малиер, в силу утраты или замены буквы. Мужчины и женщины отличаются меж собой силой и слабостью тел. Но все же муж наделен большей силой, а жена меньшей, дабы она подчинялась мужу. Разумеется, это устроено было так для того, чтобы жены не противились мужьям, ибо тогда страсть побуждала бы мужей искать кого-то на стороне или заниматься любовью с лицами своего пола. Женщина мюлиер зовется так в силу ее принадлежности к женскому полу, а не по причине утраты ею невинности, это следует и из сказанного в Священном Писании. Действительно, Ева названа в Писании джинс. 2. 23 женщиной, как только была создана из ребра своего мужа, не имея с ним еще никакой связи. Эт фамевит им ин мюльером, и создал он из него жену. Слово «девушка» в эргоух произошло от зеленого возраста эвиидию этота, как и слово «верга в росток» и «витюла теленок». По другой этимологии, от непорочности, в эргоу есть как бы вирагоук дева-воительница, поскольку не ведает она женской страсти. Вирагоу названа так от того, что она вэйумэджит, то есть занимается мужскими делами, и ей присуща мужская сила вигор. Древние называли так храбрых женщин. Девушку вергоу. Однако неверно называть вирагу, если она не исполняет мужских обязанностей. Женщина мюлиер же, если она исполняет таковые, правильно именуется вирагу, так, например, называют амазонку. Тех, кого сейчас называют феминная женщина. В древние времена называли вира, так же, как от сервюс раб, в происходит серва в рабыня, от фемлюс раб. Фемюле в рабыня, так и от вез мужчина. Вира — женщина. Некоторые полагают, что и слово «верго у девов» происходит от него же. Слово «женщина», «фемина» произошло от тех частей бедер фемора, где проявляется отличие ее пола от мужчины. Другие полагают, что в греческом языке слово «женщина» производно от выражения «огненная сила» и «гневи», ибо женщина страстно желает, ведь женщины более чувственны, чем мужчины. И это касается как женщин, так и самок животных. Отсюда древние называли страстную любовь, женской фимайнюс. Возраст зрелости Синеэр все еще достаточно мужественен. В шестой книге «Метаморфоз» Овидий говорит: «Синеэр, интер ювенемкве синемкве, возрастом был уж не юноша он, но еще и не старец». И Теренций Квоу и Юра Сэм Юэс Юэс и Дюлес Синтайор тем правом, что я пользовался юношей. Отсюда и старушка Витюлов, поскольку уж старая Витюста. Как Синектюс старость произошло от Сенекс старый, так и Энилитос женская старость от Ейнес старуха. Канитаес седые волосы произошло от Кендер белизна, как бы Кандитаес. Оттуда следующая фраза «Флорита и Ювенчус, лекти канитеис» — «цветущая молодость, молочная старость», как если бы говорилось «белая кендида старость». Старость приносит с собой много хорошего и много плохого. Хорошего, потому что она освобождает нас от надменных хозяев, ставит предел желаниям, укрощает напор страсти, добавляет мудрости, дает зрелые советы. Плохого же, потому что старость является худшим из возрастов в силу присущей ей дряхлости и апатии. Ведь как у Вергилия. «Сюбеюнт моби тристайскве синектюс» — подойдут болезни и грустная старость. Действительно, есть две вещи, которые уменьшают телесные силы — старость и болезнь. Слово «мос» — «смерть» — произошло от того, что она горька демоюс, либо от Марса «марс», того, кто является творцом смерти, либо мос произошло от мосос, то есть от вкушения плода запретного древа первым человеком, который через это обрел смерть. Существует три вида смерти. Горькая ДСРБФ, преждевременная in meturach и естественная in naturalis. Горькая — смерть детей. Преждевременная — молодых людей. Достойная, то есть естественная, стариков. Неясно, однако, в соответствии с какой частью речи следует склонять Мотиус мертвый. Действительно, как допускает Цезарь, причастие прошедшего времени от глагола «майор умирать» должно заканчиваться на «тюс». С одной, разумеется, «ю», а не с двумя. Ведь там, где буква «ю» сдвоена в именительном падеже, это не причастие. Именно так в словах «фетиус глупый» и «адиус трудный». Соответственно, это означает одно. Как нельзя избежать того, что это слово означает, так нельзя просклонять и само это слово. Всякого мертвеца, однако, называют либо «фюнюс», либо «кедовер». Если его хоронят, то лон именуется «фюнюс». А назван он «фюнюс» от зажженных бечевок «фюнс», что носили, завернув в новощенный папирус, перед носилками. Если же оставляется он непогребенным, то его именуют «кедовер». Действительно, кадавер он назван от кадера спадать, потому что не может больше стоять. Процессию, когда умершего несут к месту захоронения, мы называем экзекюя, то, что остается от него в случае кремации, реликюя прах, после того, как предан земле он, сепилтюс похороненный. По обыкновению покойника называют корпус тела, как в известной строке Вергилия. Тюм корпора лус каренчум — тела, постигнутых смертью. Покойник назван дефюнктюс от того, что исполнил он жизнь и службу, ведь мы называем исполнившими службу фюнктас эфисиу, тех, кто исполнил должные обязанности. Оттуда также и выражение ханаибюс фюнктюс. Следовательно, он дефюнктюс либо потому, что освободился от жизненных обязанностей, либо потому, что подошел срок димфюнктюс. Сипилтюс эп погребенный же назван так от того, что он уже сайн пилсу эт пылпитатайон, то есть недвижим. Захоронить сипилея же означает сокрыть тело. Действительно, вместо абрюэра спогребать мы говорим хюмор, то есть предавать землю. Глава третья. О чудесах ворон говорит, что патенте — это те существа, которые, как кажется, рождаются вопреки природе. Но на самом деле они не противоречат природе, поскольку появляются в соответствии с божественной волей, а воля Создателя и является природой всякого творения. Отсюда и сами язычники именуют Бога то натюре природа, то деюст Бог. Следовательно, предзнаменование потенчум становится возможным не вопреки природе, но вопреки тому, что считается соответствующим природе. Предзнаменование в потенте, оттого именуются астента, монстра, а также продиджия, что они, как кажется, предвещают потендерех и сулят настандера, указывают монстрер и предсказывают проэдикар какие-то грядущие события. Действительно, полагают, что потенте произошло от потендера, то есть предупреждать. Астента же от того, что эти знамения, как кажется, что-то сулят настандера в будущем. Продиджии от того, что пороу декент, то есть предсказывают будущее. Монстра же произошло от манитюс предсказания, потому что они указывают на что-то, подавая знак, либо потому что они прямо указывают с тетой монстрент на то, что случится. И таково собственное значение слова, хотя оно искажается многими авторами несоответствующим ему употреблением. Некоторые же из чудес патенте, как кажется, предсказывали будущие события. Ведь Бог иногда хочет сообщить о том, что должно случиться, через какие-либо дефекты у новорожденных, а также через сны и через прорицания. Таким способом он предвещает будущее бедствие, грозящее определенным народам или людям, и это действительно подтверждено многими реальными фактами. Так лиса, рожденная кобылой, стала для Ксеркса предвестием разрушения державы. Александру, порожденная женщиной чудовище, у которого верхние части тела были человеческими, но мертвыми, а нижняя — от различных животных, но живые, предсказала внезапную гибель царя. Ведь худшие части пережили лучшие. Но те чудовища, которые появляются при предзнаменованиях, не живут долго, они умирают, как только рождаются. Есть различие между потенчум и потенчосос. Действительно, потенте — это те существа, которые претерпели полную трансформацию. Так, например, сообщают, что в Умбрии женщина родила змею. Откуда Лукан говорит? «Метрем квесиус кантерюит инфенс» и ужасал свою мать-ребенок. Потенчосы же в строгом смысле называют тех, кто имеет незначительное отклонение, как, например, родившихся с шестью пальцами. Итак, несущие предзнаменования чудовища потентех или же уродцы пфатечусы отличаются от обычных людей одни. Огромным размером всего тела таковым, по свидетельству Гомера, был Титион, занимавший своим телом 9 югеров. Другие. Малым его размером, каковы карлики, или те, кого греки называют пигмеями, потому что они с локоть ростом. Третьи. Величиной отдельных его частей, как, например, деформированной головой или лишними частями тела, как двухголовые и трехрукие, или как, например, кинодонты, у которых клыки выступают вперед. Одни. Дефектом каких-то частей тела. У них одна часть тела значительно отличается от другой, как, например, одна рука от другой или одна нога от другой. Другие. Отсутствием какой-то части тела, как, например, рожденные без руки или головы, которых греки называют стеросиос. Третье. Отсутствием большинства частей, когда рождается только голова или голень. Одни меняют какую-либо часть своего тела, как те, что имеют обличье льва или собаки, либо голову или тело быка, как о том говорится в случае Минотавра, рожденного от Пасифаи. Греки именуют это словом юрорюгуальфа. Другие полностью меняют свою сущность, как, например, при рождении неподобающего роженицы существа, как в случае с теленком, рожденным от женщины. Третьи, не меняя тело в целом, имеют изменения в отдельных его частях, как, например, имеют глаза на груди или на лбу, уши на макушке головы. Или, как сообщает Аристотель, имеют печень с левой стороны, а селезенку с правой. Одни. В силу врожденных дефектов, когда, например, на одной руке оказывается больше сросшихся пальцев, на другой — меньше тоже на ногах. Другие. В силу недоразвитости и несвоевременности рождения, как те, кто рождается с зубами или с бородой, или с седыми волосами. Третьи. В силу сочетания многочисленных отклонений, как в случае с предзнаменованием в отношении Александра, о котором мы говорили выше. Иные. От смешивания полов, как те, кого именуют Дегога Майодет Андрогины и Усенле Гермафродиты. Гермафродиты же названы так от того, что у них проявляются признаки обоих полов. Ведь греки называют мужчину Вет, а женщину Игоова. Они, имея правую грудь мужскую, а левую — женскую, вступая взаимно в половую связь, и порождают и рожают. Как у отдельных народов появляются монстры среди людей — так и внутри самого человеческого рода некоторые народы выглядят монстрами, как, например, гиганты, кинокефалы, циклопы и другие. Гиганты названы так в соответствии с этимологией греческого слова. Греки называют их венмю сигма, то есть рожденные из земли, поскольку в соответствии с легендой они были порождены матерью землей по ее образу и подобию в виде огромной глыбы. Действительно. Земля зовется у греков Гамма, а народ — Гаммармут. Так ведь и тех, чье происхождение сомнительно, в народе зовут сыновьями земли. Но некоторые несведущие неверно полагают из Священного Писания, что грешные ангелы сошлись с дочерями людей до топа, отчего и родились гиганты, то есть чрезмерно большие и сильные мужчины, которые заполнили землю. Кинокефалы именуются так от того, что имеют собачьи головы. Один их лай уже явно показывает, что они скорее животные, чем люди. Они происходят из Индии. Из той же Индии происходят и циклопы. Как полагают, названы они циклопами от того, что посреди лба у них только один глаз. Их же называют ищгериозы лоа, поскольку едят они исключительно мясо диких животных. Говорят, что блемии в Ливии рождаются словно обрубки, без голов, а рот и глаза у них на груди. Другие же рождаются без шеи, а глаза у них на плечах. Пишут, наконец, о безобразных лицах народов Востока. Одни имеют бесформенный лик. Они без носов, поверхность всего лица у них ровная. У других нижняя губа, настолько выдвинута вперед, что когда они спят, она защищает все их лицо целиком от солнечного света. У третьих рты сделаны так, что они втягивают пищу только через маленькое отверстие овсяной соломинки. Говорят, что у некоторых нет языка, и вместо речи они используют поклоны или жесты. Рассказывают, что у панатеев в Скифии такие огромные уши, что они прикрывают ими все свое тело. Действительно, греческое слово «пивню» означает «весь». Алло — души. Сообщают, что артабаты в Эфиопии ходят на четвереньках, словно скот. Никто из них не живет более 40 лет. Сатиры. Маленькие люди с крючковатыми носами, на лбу, рога, ноги подобны козьим. Такого сатира видел святой Антоний во время своего уединения. Говорят, что спрошенный рабом Божьим он ответил. Мателис игуусем анюс экс экколис херами, квос вайо делюса эрае джентолитас фейюнас сатироскве калит. Я смертный, один из обитателей пустыни, которых, прельщенное всякими заблуждениями, язычество чтит под именем фавнов и сатиров. Говорят, что так называют и лесных людей, которых некоторые именуют фиговыми фавнами. Сообщают, что у скиоподов племя в Эфиопии только одна нога, но они удивительно быстры. Греки называют их корывают от того, что во время жары они, лежа спиной на земле, прячутся в тени своих огромного размера ступней. Антиподы в Ливии имеют ступни, вывернутые назад, а на ступнях у них по 8 пальцев. Гиппоподы живут в Скифии, они имеют человеческий облик, но ноги у них лошадиные. Говорят, в Индии есть племя, их называют вадзагмове в макробии, ростом 12 футов. Есть там и племя ростом в локоть, отчего греки их называют пигмеями, о них я говорил выше. Они живут в горных областях Индии, что рядом с океаном. Утверждают также, что в той же Индии есть племя женщин, которые беременеют в 5-летнем возрасте и не доживают до 8 лет. Говорят и о других невероятных человекообразных чудовищах, которые не существуют в реальности, но выдуманы, чтобы объяснять причинность вещей, как, например, Герион, царь Испании, изображавшийся в виде существа, имевшего 3 тела. На самом же деле были 3 брата, которые находились между собой в таком согласии, что, казалось, имели в 3 телах одну единую душу. Таковы и блудницы Горгоны, покрытые змеями вместо волос, они будто бы обращали в камень любого смотрящего на них, имея единственный глаз, которым пользовались поочередно. На самом же деле были 3 сестры, все единой красы, отсюда как будто бы с единственным на всех глазом. Краса завораживала взиравших на них настолько, что, казалось, обращала их в камень. Выдумывают также, что были 3 сирены, отчасти девы, отчасти крылатые существа, имеющие крылья и когти. Одна из них заманивала голосом, другая — игрой на флейте, третья — на лире. Завлекая своим пением моряков, они доводили дело до кораблекрушения. По правде же, были они блудницами, которые обирали встречных до нитки, за что им и приписывали кораблекрушение. А описывают их с крыльями и когтями, поскольку любовь и окрыляет, и ранит. Они, как говорят, потому обитали среди волн, что волны породили Венеру. Болтают и о Сциле, женщине с собачьими головами, изрыгающими громкий лай, по той причине, что, проплывая Сицилийский пролив, напуганные водоворотами волн, сталкивающихся меж собой. Моряки говорят, что вздыбленные волнением лают волны, сталкиваемые друг с другом морской пучиной. Выдумывают и некоторых чудовищ из числа мифических живых существ, как то Цербера, собаку преисподней. 3 ее головы означают те 3 возраста, когда смерть пожирает человека, то есть младенчество инфантаев, молодость Ювенчус и старость Синектус. Некоторые полагают, чудовище это оттого прозвано Цербером, что происходит от греческого слова «игдедиот», то есть «пожирающий плоть». Говорят также о гидре, змее с 9 головами, которую оттого по латыни именуют «экситра» — «водная змеях», что когда одну ее голову отрезали каэдерах, на ее месте вырастали 3. Однако известно, что гидрой именовалось место, откуда извергалась вода, разрушая близлежащие общины. При закупоривании одного отверстия вода прорывалась вновь во многих других. Видя это, Геркулес осушил все пространства целиком и таким образом прекратил истечение воды. Действительно, «Хайдра» означает «вода». Амвросий упоминает о ней, сопоставляя с ересями. Он говорит: «Хересис эним велют квайдам хайдре фабюлаем вилнеребюс сюис кревит. Эт дем се параседитюр, пюлюлевит игни дебита инсиндиокви паритюра». Ересь ведь подобна той мифической гидре, что множилась от собственных ран. Как бы часто ее не обрезали, она становилась только больше, так что должно вытравить ее огнем да пожарищем. И химеру изображают в виде животного, имеющего морду льва, заднюю часть туловища от дракона, а среднюю — от козы. Некоторые физиологи говорят, что это не животное, а гора в Киликии, на которой местами кормятся львы и козы, местами изрыгается огонь, а местами она полна змей. Сообщают, что ее облюбовал Белерофонт, почему и убил химеру. Кентавры получили свое имя от внешности, ибо Сентуирус означает «человек, соединенный с лошадью». Некоторые говорят, что ими были всадники из Фессалии, поскольку, когда они неслись в сражение, казалось, что лошади и всадники имеют единое тело. Оттуда и стали признавать существование неких вымышленных кентавров. Кроме того, говорят, что Минотавр получил свое имя от быка Торосов и человека Хоумоу, а само это мифическое животное было заперто в лабиринте. А не Мавидий. Семибовем квивеум, семивеум квибовым, бык получеловек и человек полубык. А на Центавр, он Асинтаюр же, как полагают, зовется так от того, что наполовину он выглядит как человек Хоумоу, а наполовину как осел Десинюс. Аналогичным образом полагают, что гиппоцентавры Хиппосинтеюри именуются так от того, что соединили в себе лошадиную и человеческую природу. Глава 4. Метаморфозы пишут, однако, и о некоторых странных трансформациях и превращениях людей в животных, как, например, о печально известной Цирцее, которая, как говорят, превратила в зверей товарищей Улисса. Сообщают и об аркадинах, которые, ведомые роком, переплывая какой-то водоем, превратились в волков. Действительно, утверждают, опираясь не на лживое баснословное, а историческое доказательство, что и товарищи Диомеда были превращены в птиц. Некоторые же заявляют, что и колдуньи Стриге происходят из людей. Так ведь. И облик разбойников зачастую меняется при совершении преступлений, и они полностью превращаются в диких животных посредством либо магических заклинаний, либо волшебного снадобья. Но многие существа изменяются естественным образом в соответствии с природой и, подвергшись трансформации, превращаются в иные сущности. Так, например, пчелы происходят из гнилой плоти падших телят, жуки, от таковой лошадей, саранча, от мулов скорпионы, от крабов. Овидий пишет: «Канкевлитое сидимас брекие канкри, скорпиу экзибит, каюда квиминобитюранка. Если округлых клешней ты лишишь прибрежного краба, во остальное в земле погребешь. То из части закрытой выйдет на свет скорпион, искривленным хвостом угрожая». Примечание. Аджинс. 2.7. 2 Авид Мэтом. 1.84. Пер С. В. Шервинского. 3 Ох. 10.18. 4 Иох. 19.30. Наш. 5. Слово имеет форму женского рода «калвае» — «ей». Однако в ряде медицинских трактатов слово имеет форму среднего рода «калваюм» — «ай». 6. Тен — радужная оболочка. Лат. Мелюм. 8. Веркен. 4. 359. Пер. Эсошерова. 9. Теренг Эделф. 397. Пер. Аартюшкова. 10. Кик. Вер. 6. 110. Пер. Вегеренштейна. 11. Маленькие восковые изображения Вакха вешались на ветви и раскачивались ветром. 12. Кик. Кэт. 38. Пер. Вегеренштейна. 13. Гелет. 29. 14. Приведенное здесь Исидором слово неизвестно из других источников. Латинское «катайс» имеет связь с греческим «сород» — кожа. 15. Серлат. Вискюм — клей. 16. Иоп. 38. 3. 17. В оригинале «Илиос». 18. Автор имеет в виду «пюдер стыд», хотя использует здесь «врекюндия». 19. Автор использует здесь «terra» — «землях», но имеет в виду «соулем». Смотри далее. 20. То есть «мышеймюс мюрис». 21 букв. Быстрые, как «газель». 22 букв. Слабые, как «муравьи». 23. Греч. О, рот, о, оцет, горло, глотка, желудок. 24. Все три слова имеют в латинском языке общее значение «живот», однако автор стремится показать различия между ними. 25. Очевидно, автор имеет в виду его связь с глаголом «venio» — «приходить». 26. Сол. Хист. Айфыг. 52. 27. Автор связывает существительное с числительным «сени» по 6-6. 28. То есть Аполлона, греческого бога света, покровителя искусств и наук. 29. Исай. 9-6. Цитаты из Библии приводятся в синодальном переводе, если то не оговорено особо. 30. Ерем. 1-7. Перевод наш. 31. Латинская папилы, ей сирота, имеет также значение зрачок. 32. Сам. 10-14. Перевод наш. 33. Сэр. Гей. Инст. Ай. 196. Пер. Ф. Дыдынского. Дети мужского пола освобождаются от опеки, как достигают возмужалости. Притом Сабин, Касси и другие приверженцы нашей школы считают возмужалым в пюбес того, который выказывает половую зрелость, то есть который может производить потомство. Но приверженцы других школ полагают, что возмужалость следует определять по годам, то есть они считают того возмужалым, кому кончилось 14 лет от роду. 34. Хор. Карм. 4-5-23. 35. Авид. Мэтом. 12-464. Пер. С. Шервинского. 36. Терен. Хек. 11. Пер. А. Артюшкова. 37. Терен Эюн. 357. Пер. А. Артюшкова. 38. Верк Георг. 3-67. Пер. С. Шервинского. 39. То есть смерти. Сорок. Верк. Георг. 4-255. Пер. С. Шервинского. 41. Исполнять какую-либо почетную обязанность, то есть занимать магистратуру. 42. Люкен. Фар. 1-563. Пер. Л. Ее Остроумова. 43. Югер. Римская мера земельной площади, равная 2519 квадратных метров. 44. Пио. Греч. Локоть. 45. Букв. Собакозубые. 46. Греч. Огрывет. 47. Смотри в 5. 48. Серплин. Н.Х. 7. 6.36. 49. Херон. Вайт и Поле. 8. Пер. Наш. 50. Смотри в 7. 51. Эмбр. Дефит. 1.4. Пер. Наш. 52. Беллерофонт. Убийца Беллерах. В греческой мифологии прозвище Гипоноя, сына Главка и Евремеда Эппл. Ай. 9. 3. Убившего случайно коринфянина Беллера. 53. Авид. Асем. 2.24. Пер. М.Л. Гаспарова. 54. Греч. Кирка. В греческой мифологии дочь Гелиоса и океаниды Персеиды Хисиет. Зеок. 956. Превратила в свиней спутников Одиссея, занесенных во время своих блужданий на ее остров. 55. В греческой мифологии мифический царь Аргоса, участник Троянской войны, жених Елены. Согласно Антонину Либералу, Зевс превратил его спутников в птицы Метем. 37. 4-5. 56. Авид. Метем. 15-369. Пер. С. Шервинского. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.